любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Маленькая девочка, две косички, голубые глаза. Ей 5 лет. Девочка как девочка, но если внимательно вглядеться в ее лицо, то замечаешь настойчивость и волю. Девочку зовут Шура Домонтович. Эта девочка – я. Так написала о своем детстве Александра Калантай. Кто бы мог подумать, что маленькая Шура из обеспеченной дворянской семьи, которая гордилась принадлежностью к роду средневекового князя Давмонта Псковского, вырастет валькирию революции, да еще и напишет опус под названием «Дорогу крылатому Эросу». И это название до сих пор многих эпатирует. Однако по меркам людей, получивших до революции классическое образование, название более чем невинное. Эрос – божок не только половых отношений, но и любви между мужчиной и женщиной как таковой. Сама статья и посвящена, в общем-то, тому, что отношения между строителями коммунизма не должны ограничиваться физической стороной. Революция требовала больших перемен – и Калантай была теоретиком и глашатаем перемен в отношениях женщины и мужчины. Не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, плошки и горшки, постоянно уверяла соратников по революции Калантай. Она активно призывала народ к сексуальной революции, изобрела теорию стакана воды, в которой заявила, что в свободном от буржуазной морали обществе каждый может удовлетворять свои половые потребности так же легко, как выпить стакан обычной воды. Правда, некоторые биографы утверждали, что фразу про стакан воды Александра привела не от своего имени. В 1913 году Калантай опубликовала исследование под названием «Новая женщина», где заявила, что женщина должна бороться со своими эмоциями и отказаться от ревности. Такие мысли она исповедовала до революции. Знала бы она тогда, что жизнь заставит ее отказаться от них, преподнеся ей горький опыт. Каково это – делить своего возлюбленного с другой? Вообще, науку страсти нежной Александра начала постигать в ранней юности с прилежанием. Уже в 16 лет, только начав посещать балы, она постоянно оказывалась в центре каких-то страстей. Ей делали предложения видные мужчины, например, генерал Тутамлин, личный адъютант императора Александра III. Она ему отказала. Иван Драгомиров, сын известного генерала, застрелился из-за неразделенной любви к Александре. Сама Шурочка так оправдывала свою недоступность. «Мне безразличны блестящие перспективы. Я выйду замуж за человека, которого полюблю». А полюбила она своего дальнего родственника, выпускника военно-инженерной академии Владимира Калантая. Родителям осталось только ахать и сокрушаться. Дочь отнюдь не бедной семьи, дворянка, которая могла бы сделать блестящую партию, выйти замуж максимально выгодно, вышла за бедного родственника. Среди беззаботной молодежи, окружавшей меня, Калантай выделялся не только выдумкой на веселые шутки, затеи и игры, не только тем, что умел лихо танцевать мазурку, но и тем, что я могла с ним говорить о самом важном для меня – как надо жить, что сделать, чтобы русский народ получил свободу. Кончилось тем, что мы страстно влюбились друг в друга. Вспоминала она первые дни их знакомства. Но после рождения ребенка любовь приутихла. быт оказался Шурочке ненавистен. Затосковав, Александра стала искать новую любовь. «Я хотела быть свободной», – признавалась она. «Маленькие хозяйственные и домашние заботы заполняли весь день, и я не могла больше писать повести и романы. Как только маленький сын засыпал, я шла в соседнюю комнату, чтобы снова взяться за книгу Ленина». И тогда у Шурочки появилась еще одна отдушина – друг мужа, офицер Александр Садкевич. Он временно поселился в их семейном доме. «Я уверяла обоих, что их обоих люблю, сразу двоих», – вспоминала Калантай свой любовный треугольник. Она была вовсе не одинока в таком поведении. Над предреволюционное время приходится немало подобных любовных треугольников. Но у Шурочки был даже не треугольник, а фигура посложнее. Кроме мужа и Садкевича, она пламенно любила революцию и проводила много времени на подпольных собраниях или выполняя тайные поручения. Частенько ей приходилось скрываться от полиции. Создание нового мира и необразованность в сознании Шуры Калантай сочетаться не могли никак. Так что в 26 лет она оставила мужа, сына и любовника и уехала учиться в Швейцарию, изучать экономику. Профессор Геркнер, наставник Калантай, рекомендует Шуре съездить в Англию для знакомства с основателями Лондонской школы экономики. Едет Шура и в Англию. По возвращении в Россию Шура завела новый интерес. Влюбилась безоглядно в экономиста Петра Маслова. Никто не мог понять этого романа. Маслов был неказист, пухленький, лысеющий, но Шура по нему просто с ума сходила. Правда, недолго. Она была гордой, и то, что после свидания Маслов, поджав хвост, бежит скорее к жене, к семье, находила для себя скучным и унизительным. А Петр и слышать не хотел о прекращении отношений. Тогда Калантай уехала в Париж. И тут вдруг он бросился следом, причем прямо вместе со своей семьей. И, не особенно стесняясь жены, в том же городе осаждал Александру. Но в Париже Калантай уже нашла новую любовь. Роман с 26-летним Александром Шляпниковым завязался у 39-летней Калантай на похоронах. И какое-то время они жили одним домом. Но как только Шляпников захотел более серьезных отношений, намекнув, что неплохо бы Александре вести себя дома не как революционерке-феминистке, а как нормальной женщине, жене, пыл Калантай тут же иссяк. «Меня прямо пугает мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою. Если бы он мог жить тут как товарищ. Но не супружество. Это тяжело». Чтобы избавиться от назойливого поклонника, Александра решила поехать с сыном Мишей в Америку. Шляпников предложил отправиться вместе, всей семьей. Калантай его одернула. «Я хочу побыть сыном. Я так давно его не видела». Но Шляпников не отступал. Купил билет на тот же рейс. Но Калантай поменяла свои билеты на более ранний выезд. «Так надо. Когда-нибудь ты поймешь мои материнские чувства. Если хочешь, приезжай. Но потом, позже». Такую записку она написала Шляпникову перед отъездом. Революция застала Калантай в Норвегии. Она немедленно примчалась на родину. Здесь Александра получила задание от Ленина – вести агитацию среди матросов. Калантай была искусным оратором, а матросы считались трудным элементом. И новая любовь. Калантай на всех кораблях сопровождал председатель Центробалта матрос Павел Дыбенко, огромный, светлоглазый, с бородой, совсем как сказочный богатырь. Он был, как и Шляпников, намного моложе Александры. Отношения развивались очень медленно. Их считали красивой парой и такой символичной. Революционный матрос и одна из валькирий революции. Немыслимо, но Калантай захотелось стать его женой. Правда, хватило ее только на заявление вслух. Она так и не расписалась со своим богатырем. И, к счастью, его любовь угасла первой. Она нашла у него в кармане письмо к другой женщине. Особенно оскорбило Калантай то, что ласковое прозвище он использовал то же самое, что и для нее. Будто и разницы нет. Жгучая ревность обрушилась на Александру, сокрушая и отметая ее прежние теории на тему ревности как мещанского предрассудка. Она объявила Павлу о разрыве. А тот в ответ застрелился. Словно не революционный матрос, а экзальтированный буржуй. Но выстрел был неудачным. Или наоборот, пуля попала в орден, так что жизнь Дыбенко спасли. А вот спасти их отношения было уже невозможно. Последней любовью Александры стал Марсель Боди, французский коммунист, секретарь советской миссии, на 20 лет младше Калантай. Они работали вместе в Норвегии. Но эту любовь Калантай буквально запретили. Не годится живой легенде революции крутить романы с представителем капиталистической страны, пусть даже коммунистом. Калантай осталась одна. В 1937-м ей сообщили, что ее бывший возлюбленный Шляпников был арестован и расстрелян. Садкевича ждала та же участь. Дыбенко был приговорен к высшей мере наказания в 1938-м. Маслов умер своей смертью. А Калантай все чаще вспоминала первого мужа, прощавшего ей все. Владимир Калантай скончался еще в 1917-м. А в конце 20-х Александра Михайловна наконец вспоминает о сыне, которого, по сути, воспитала чужая женщина, вторая жена Владимира Калантай. Высокопоставленная мать устраивает Михаила вначале в берлинское представительство, а затем в посольство СССР в Лондоне и Стокгольме. Калантай заботится о внуке Владимире, который родился в 1927 году. Накануне окончания Великой Отечественной войны Калантай не выдержала перегрузок, и у нее случился инсульт. За Александрой Михайловной в Норвегию прислали самолет из СССР в марте 1945 года. 73-летнюю дипломата ждала почетная пенсия. В марте 1952-го Калантай умерла, не покинув уже ни одного возлюбленного.
Любви старинные туманы.
Дома у себя я могу быть мещанином. Есть и спать по-свински, пить запоем.
Прошу, пожалуйста, без намеков.
Да никто не намекает. Какой у вас невозможный характер?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Когда зимой 1912 года дочь юриста Юрия Александровича Кагана Лиля вышла замуж за выпускника юридического факультета Осипа Брика, у ее родителей как будто гора свалилась с плеч. Для добропорядочных супругов, регулярно посещавших филармонические концерты и литературные вечера, Лиля была существом какой-то непонятной, враждебной и странной породы. Едва девчонке исполнилось 13 лет, как она, да, впрочем, и все остальные в ее окружении, поняла, что обладает безграничной властью над мужскими сердцами. Достаточно было Лиле бросить на выбранный ею объект свой горячий колдовской взор темно-карих глаз, и жертва начинала задыхаться от эротического угара. Однажды на Лилю, еще пребывавшую в нимфеточном возрасте, обратил внимание сам Шаляпин и пригласил в ложу на спектакль, чтобы петь для нее. А уж Федор Иванович был знатоком и ценителем женской красоты. Примерно в это же время влюбленный в Лилю до беспамятства ее учитель словесности писал за нее литературные работы, которые с гордостью зачитывали гостям ее родители, не подозревая, что литературным даром обладает вовсе не дочь. Романы и романчики юной Гетеры не могли не испортить репутацию семьи. И родители сочли за благо отправить Лилю в Польшу к бабушке. И что же? Там в нее влюбился родной дядюшка и потребовал у ее отца дать немедленное согласие на брак. Когда очередная любовная история юной Лили закончилась беременностью, ее в лучших традициях романов XIX века отправили подальше, в глушь, где ей помогли избавиться от этого нежелательного обстоятельства. Вот с таким прошлым Осип Брик и получил в супруге свою суженую. Однако его это не только не смущало, но, напротив, по собственному его признанию, его восхищала в ней безумная жажда жизни. Он нуждался, как в воздухе, в ее редком даре превращать будни в праздники. Именно эти качества и привязали его к ней на всю жизнь. А на брак они оба имели весьма своеобразную точку зрения. К тому же Осипа и Лилю крепче всяких уз объединяла их общая страсть. Оба они маниакально всю жизнь коллекционировали таланты, чувствуя в человеке Божий дар так же безошибочно, как хорошая гончая нужный след. Когда на Лилю обрушилась любовь Маяковского, Осип первым стал приглашать поэта в дом читать стихи. Он стал за свой счет издавать его книжки. А то обстоятельство, что гений, как они с Лилей вместе окрестили поэта, не сводит с его жены страстного взора, твердит, что боготворит, обожает ее, не только его не смущало, но наоборот. Он с восторгом слушал, как Владимир читал, обращаясь к Лиле. «Все равно любовь моя, тяжкая гиря, ведь висит на тебе, куда не бежала б». Лиля все рассчитала точно. Она не сомневалась, что найдет у Оси поддержку. Привязанность мужа к поэту проверена. Зачем осложнять жизнь глупым романом на стороне, когда можно замечательно жить втроем? К чему эти нелепые буржуазные предрассудки? Совсем не дело рушить брак, когда люди так глубоко понимают друг друга. В 1919 году странное семейство перебирается в Москву, в маленькую комнатку в Полуэктовом переулке. На двери значилось, и так будет значиться на всех дверях их последующих квартир до самой гибели поэта. Брики, Маяковский. В квартире ни отопления, ни горячей воды. Ближайший действующий туалет на Ярославском вокзале. Но даже при нищенском быте Лиля всегда умела устроить праздник. И хоть угощала чаще всего лишь хлебом и чаем, но ее сияющий взгляд, ее загадочная улыбка и бьющая через край энергия каждый вечер привлекали в их комнатенку массу друзей, среди которых были Пастернак, Эйзенштейн, Малевич. До поры до времени все так и шло, пока не грянул неминуемый взрыв. Однажды сквозь тонкие перегородки их новой квартиры в Водопьяновом переулке Осип услышал резкий голос возмущенной Лили. «По какому праву ты вмешиваешься в мою жизнь? Разве мы не договаривались, Володечка?» Маяковский молчал. Она продолжала. «Мы расстаемся на 3 месяца ровно, пока ты не одумаешься, и чтоб не звонить, не писать, не приходить». А ведь Осип предупреждал Володю. Он-то давно принял поставленные женой условия игры. Маяковский на словах вроде бы тоже принял, но не ревновать не мог. О новом романе Лили с высокопоставленным советским чиновником судачили все, кому не лень. А Осип Брик еще и утешал, и урезонивал Маяковского. «Лиля – стихия, и с этим надо считаться. Нельзя остановить дождь или снег по своему желанию». Наказанный за ревность Маяковский 3 месяца маялся, мучился, терзался в уединении, но зато написал новую поэму. И, несмотря на запрет, забрасывал Лилю записками, стихами, которые передавала домработница Аннушка. «Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему. Люблю, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая». Но кризис в отношениях все равно наступил, окреп и превратился в разрыв. Во всяком случае, внешне. Поэт несколько раз пытался бежать от своей демонической музы в омуты других любовных историй. А она и отпускала его, и продолжала манить, дразнить, мучить до самой смерти. Лиле Юрьевне принадлежат слова, которые она оставила потомкам, и мы сегодня и понимаем их туманный смысл, и не понимаем его. Хотя точно знаем, что в них ее жизнь и вечные туманы ее любви. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах. Эта любовь не мешала моей любви к Володе». И еще, похоронив Осипа Брика, Лиля Юрьевна сказала: «Когда умер Володя, умерла поэзия, а когда умер Ося, умерла я». Историю любви Лили Брик вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.